Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко, здравствуйте, друзья. Россия опять продвинулась вперед на правом берегу реки Жеребец у села Новое и оккупировала село Катериновка. Об этом вчера вечером сообщил проект Deep State. На этот раз продвижение было в сторону реки Оскол, до которой агрессору осталось около 20 километров. Предыдущее продвижение российской армии на этом плацдарме было в сторону Лимана. Так называемый Катериновский выступ находится приблизительно на равном удалении от Боровой и Лимана. Именно к этим двум городам, по словам аналитиков, агрессор может пробиваться с этого нового плацдарма. Сегодня утром Генштаб сообщил о 21 атаке российской армии на лиманском направлении. Накануне же лидер России Путин объявил о так называемом пасхальном перемирии длиной 30 часов. По данным украинских военных, агрессор его не придерживался и атаковал в течение суток 96 раз. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, как остановить Россию на лиманском направлении. Зачем Путину было нужно это псевдоперемирие на 30 часов? И могут ли США в одностороннем порядке признать Крым российским? С нами сегодня будут начальник отделения коммуникации 60-й отдельной механизированной бригады Максим Белоусов. Бригада стоит как раз на лиманском участке фронта. Израильский военный аналитик Давид Гендельман и народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» и глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мерешко. Плюс 38-095-151-95. Напомню, номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, если вы находитесь не в оккупации, если вы находитесь на оккупированной России территории Украины. Пишите на нашу анонимную форму. Она безопасна, разработана специально нашими специалистами. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. И не забудьте подписаться на наш канал в Ютубе, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска развивали атаки под Иванодарьевкой и Белогоровкой. Последние за выходные им удалось продвинуться. Атаковали Часовьяры и его южный фланг, Ступочки и Белую гору. Штурмовали Торецк и села по флангам, Леонидовку и Дружбу. Покровск. Агрессор по подсчетам Генштаба провел 39 штурмов за сутки на таких участках. На восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу под Сухой Балкой Дипсейт видит продвижение. Продолжились штурмы на западном краю Покровского выступа. Агрессор на протяжении выходных продвинулся под Преображенкой, Успеновкой и Удачным. Атаки были и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Под атаками Разлив, Константинополь, Скудное. Направление на Отрадное. Возле Разлива противник продвинул линию. Лиман-Купянск. На Купянском участке агрессор атаковал Голубовку к северу от Купянска и проявлял активность возле Красного Первого. Это самый северный плацдарм оккупантов на правом берегу Оскола. На Лиманском участке идут бои под Надеей, Мирным, Грековкой, Катериновкой, Новым и Ямполевкой. Deep State констатирует продвижение РФ под Новым и захват Катериновки на правом берегу реки Жеребец.
На Пасху российские войска атаковали неподалеку от Торецка эвакуационное авто гуманитарной миссии «Пролиска». Машина ударила в певедрон, когда в ней вывозили супружескую пару из села Катериновка. Мы в феврале этого года показывали вам репортаж. Оттуда село находится в зоне поражения в певедронов. За машиной волонтеров ехали еще два гражданских авто. Ранения получил волонтер и гражданская жительница. Позже их эвакуировали с трассы, которая простреливалась с помощью капеллана.
«Езжайте, блин! Езжайте!»
Ну, такое вот пасхальное перемирие. Христос воскрес. Главное, все живы, все здоровы. И как-то будем выбираться.
Да. Дрон возвращается! Ложись! Господи, помилуй, Боже, Господи.
Отмечу, все это происходило во время объявленного России так называемого пасхального перемирия. Это важно отметить. Максим Белоусов, начальник отделения коммуникации 60-й механизированной бригады, присоединяется к нашему эфиру. Максим, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Обожаю здоровья, однозаим, рады и так самым.
60-я работает на Лиманском фронте. Именно там за выходные войскам агрессора удалось захватить село Катериновка. Уже мы вам показывали этот клин в обороне в районе Катериновки. Он образовался, когда российские войска смогли пересечь реку Жеребец. Максим, расскажите, какая обстановка у вас?
Ми знаходимося нижче за картою, тобто це не наша зона відповідальності. Проте у нас противник так само суне. Під час так званого перемир'я у нас принципі, було більш-менш тихо, більш-менш спокійно, тому що ворог декілька разів атакував із ствольної артилерії, і ми помітили пересування групи ДРГ невеличкої з двох осіб, яку теж знищили. А так, в цілому, можна сказати, що інтенсивність боїв саме в цей день була мінімальною. В порівнянні з іншими днями, можна сказати, що це майже була пауза.
Максим, чем угрожает, ну, вашим позициям этот выступ, который образовался? Вы говорите, вы чуть южнее его, да, но фронт, он такой взаимосвязанный весь.
Ну, звісно, ворог, коли оточує наші позиції з усіх боків, це вимагає більшої концентрації нашої уваги з усіх сторін. Тому що зараз ворог наразі використовує проти нас техніку малих штурмів. Тобто це штурмів малими групами, коли групи по 2-4 особи пересуваються з різних напрямків, накопичуються, і після цього штурмують вже наші позиції безпосередньо. Тож, звісно, коли тільки з одного боку така кількість ворога постійно кудись пересувається, це одна ситуація. А коли у нас така кількість сторін збільшується, то відповідно стає набагато складніше працювати, і це вимагає більше ресурсів, більше концентрації уваги. Але ми вже, це вже четвертий рік, іде повномасштабне вторгнення, ми вже звикли до певних викликів ворожих, і постійно працюємо над тим, щоб вдосконалювати і власний захист, і працюємо над тим, щоб і зупиняти ворога і не давати йому просуватися якомога довше. Єдина велика проблема для нас – це те, що ворога дійсно дуже багато. У ворога майже нескінченні запаси у живій силі. Принаймні, зараз так відчувається. Тобто, звісно, зрозуміло, що люди закінчуються, і бажання, мабуть, в них теж закінчується. Але ось що з того, що мені відомо, мені довелося поспілкуватися з полоненим, який розповідав, що, в принципі, він потрапив вже на лінію бойового зіткнення після 30 днів, після того, як заключив контракт. Тобто, на нашому відтинку, в тому числі, є і мобілізовані протягом місяця. Тобто ось така ситуація.
Максим, на других участках фронта, на юге, на вокруг Покровска, ми видели штурми, мотоштурми на байках. У вас такое наблюдается? Ну вот многие военные аналитики говорят, что это будет такой ноу-хау от россиян. Это очень маневренный вид транспорта, очень быстрый и так далее. Ну и там особо много умений не надо, да, для того, чтобы на байке доехать до какой-то позиции, закрепиться на ней. И из-за этого меньше и готовятся российские оккупантов.
Ну, тут якраз те, що ви бачите, якраз на вашому екрані, це було не так давно, десь, мені здається, протягом тижня якраз цей штурм відбувався. На нашому відтинку фронту, саме на нашій зоні відповідальності, не було масованих якихось таких наїздів, як я бачив у побратимів з інших напрямків. У нас десь може бути 3-5 мотоциклів, але вони не їдуть одночасно, вони там їдуть один за одним, все ж таки дуже бояться скідів, дуже бояться FPV-дронів. Я думаю, що і проти такої навали теж ми щось знайдемо, обов'язково щось придумаємо, щоб ворог не отримав якусь от перевагу саме в використанні мотоциклів. Тому що, в принципі, це така досить, ну, я думаю, адреналінова дуже ситуація для ворога. І він вже тільки під час того, як буде просуватися так швидко і буде розуміти, що на нього йде полювання, мені здається, це складніше набагато, ніж просто йти, коли ти можеш сховатися в будь-який момент. А я думаю, що ці піхотинці, вони вже розуміють, що вони смертники. Тобто в них цієї ілюзії навіть немає. Тому що ось той полонений, він якось думав, що все ж таки він якось пропетляє. Я думаю, що ці розуміють, що в них набагато складніша ситуація.
Я так понимаю, перемирие пасхальное, так называемое, у вас закончилось. Что сейчас происходит? Да, вы говорите, что было спадение действительно количества штурмов, ну и работы тяжелой артиллерии, а вот в эту секунду.
Ну так, звісно, в принципі, як і всюди на нашому відтинку так само повернулася і робота ворожої артилерії, і ворожа РСЗВ. І, ну, починають активно працювати FPV-дрони. Тобто ворог все, що застосовував проти нас раніше, це знято з, ну, з паузи і повертається назад. Поки ми не бачимо якихось таких кроків, що якось ситуація зміниться в будь-який інший бік. Ворог використовує всі наявні ресурси, і ворог не жаліє свою піхоту, тому що навіть знов-таки із спілкування з їхніми піхотинцями, ті, що потрапили до нас в полон, вони розповідають таку історію, що вони йдуть на позиції з обмеженим раціоном. Тобто вони іноді самі, наприклад, собі докладають там 20 снікерсів, можуть в рюкзак докладати, тому що їм взагалі нічого не дають. Це означає, що їхнє керівництво не передбачає, що вони будуть жити довго. Тобто вони використовуються або для викриття наших позицій, або для того, щоб виманити якомога більше на себе FPV-дронів, щоб, наприклад, пройшли більш навчені піхотинці десь з іншого боку непомітно. Тобто використання такого наживця цієї технології, вони активно нею користуються. Тому що, я ж кажу, на відміну від нас, вони свою піхоту не жаліють.
Максим, як ви думаєте, от це вклинення в українську оборону в районі Катеринівки, це на Борову чи на Лиман? Це для гражданських теж важливо розуміти.
Знаєте, тут складно сказати, знову таки, що це не моя зона відповідальності, але з огляду на те, що я так по своїм відчуттям бачу, що це дає можливість просочитися. Це, в принципі, і на нашому відтинку фронту, де вони просто такою кількістю піхоти сунуть, що просто вони просочуються будь-який отвір, де вони можуть просочитися. Але в будь-якому разі для цивільних осіб я, як і державні органи, так само закликаю, якщо ви знаходитеся в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, обов'язково треба евакуйовуватися. Я знаю, що для багатьох це складно, я знаю, що для багатьох це велике питання, але життя, воно непередбачуване, і, можливо, для вас будуть якісь зовсім нові повороти в житті, щоб ними скористуватися. А Росія, на жаль, як показує історія вже цієї війни, вона по собі залишає тільки руїни. І, відповідно, якщо ви евакуюєтесь, то у вас буде більше шансів вижити в майбутньому і знайти для себе майбутнє десь просто на інших територіях.
Максим, спасибо вам большое. Максим Белоусов был вместе с нами, начальник отделения коммуникации 60-й механизированной бригады, Лиманское направление. 277 украинских военных вернулись из российского плена накануне Пасхи. Украина и Россия провели большой обмен – 246 на 246. Еще 31 украинский гражданин вернулся вне процедуры обмена. Среди освобожденных – воины вооруженных сил, Национальной гвардии, специальной службы транспорта и пограничники. Посредником снова выступили Объединенные Арабские Эмираты. Смотрим кадры встречи.
Я уже дома нахожусь. Главное, не переживай, я тебе.
Сына, мой золотой.
Мама, святом.
Я тебе люблю, синочка. Я тебе дочекалася.
Ти десь пропав.
Ні.
Як твоя нога? Давай,
відходи.
Не забувай, я 3 роки пробув в полоні, яке мабуть відчуття.
Неміра.
Альонка, сестричка. Альон, ти чого плачеш?
Все ще, так чекали.
Все ж чудово, я повернувся, я живий, здоровий.
Слава Україні, хлопці!
Дякую.
Повернення. Як тебе звати?
Богдан.
Богдан, довго ви не ролює?
10 місяців.
Як себе зараз перший раз?
Тут вже краще. Уже.
Вітаємо з
дому. Дякую.
Донецьк.
Багато там що?
Дуже багато. Який хочу, теж буде домой.
Тримайся.
Тримаєтесь?
Да.
Вам допомогти толкати?
Ні.
Ваші були там багато.
Поверненням додому, хлопці!
46-та.
Авиамобиль.
Освобождением.
Вітаємо тебе. Ми в немірі приїдемо до тебе і ще обніму тебе, добре?
Добре, добре.
А може покласти краще? Вам може краще? Ні? Точно ні?
Я бачу, пошив чуття вдома.
Клас. Що, додому хоч вернулися. А не там.
Дзвонили рідним?
Ще ні, поки. Попозже, да, хай трохи. Самі до пам'яті прийдемо, а потім вже.
Вітаємо вдома.
Він зі мною вже. Нормально. Знаєш? Знаєш? Ні.
Дякуємо вам усім. Дякуємо за те, що ви нас чекали. Дякуємо за те, що врятували наше життя. Ми думаємо, оправдаємо ваші сподівання усі. Дякуємо вам.
Израильский военный аналитик Давид Гендельман вместе с нами. Давид, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Давид, ну снова продвинулась Россия на Лиманском фронте, на этом Катериновском выступе, правом берегу реки Жеребец, в этот раз в сторону реки Оскол, а не в сторону Лимана, каким было предыдущее продвижение. Как вы охарактеризуете это продвижение? Какому городу оно угрожает? Цель выйти к Осколу, выйти к Боровой, выйти к Лиману? Как остановить вот эти вот продвижения? Ну вот я такой сразу вам комплексный вопрос, да, как вы прокомментируете это продвижение?
Конкретно на тактическом уровне, видимо, они выбирают, где на данный момент удобнее в плане прощупывания противника. Возможно, если бы проще было продвигаться левее, они правее продвигались там. Но, скажем так, в оперативном плане это надо рассматривать весь Лиманский плацдарм как дополнительный вместе с Константиновским направлением, то есть Лиманское направление — это выход в перспективе к оборонительному району Славянск-Краматорск-Севера, а из Часовьярского и Торецкого направления — это выход с юга и с юго-востока. То есть они, российское командование, видимо, координирует свои действия конкретно на местности, на том же Лиманском направлении. Километры туда, километры сюда, из самого этого выводов делать нельзя. Вопрос именно в оперативном уровне, то есть насколько хватит дальше ресурсов так удерживать. В принципе, на Лиманском направлении довольно долго россиянам вообще не удавалось продвигаться. Сейчас, возможно, соотношение сил несколько улучшилось в пользу россиян, плюс, возможно, погодные условия улучшились. Но посмотрим, как это пойдет дальше. В любом случае, это надо рассматривать только в координации с более южными их усилиями по выходу на Славянск, Краматорск.
А давайте рассмотрим, да, какую роль играет вот это вот продвижение в планах захватить вот эту агломерацию, самую главную на Донбассе, свободную.
Как я уже сказал, все продвижения на Лиманском направлении — это в первую очередь попытки выйти к району Славянск, Краматорск, север. Насчет северского выступа, там скорее, если, например, Часовьяра россияне, например, перестанут усиленно пытаться пробиться напрямую в сторону Константиновки, возможно, они решат, что там у них продвижение не очень получается, перенесут свои усилия более на северо-запад и попытаются, например, продвинуться по дороге Бахмут-Славянск, то есть выйти непосредственно к Славянску с юго-востока. Там, разумеется, тоже дорога не ближняя, но, возможно, они решат, что это легче. И там заодно, если им это удастся, они начинают создавать угрозу северскому выступу. И тогда уже надо будет смотреть на северский выступ. Это, к нему уже будет угроза одновременно севера Лиманского направления и с юга Часовьяра. Но пока они еще не там, пока продвижение очень медленное. Но, в принципе, чего они бы хотели добиться? В принципе, прямо написано на карте весь вопрос. Хватит ли им ресурсов, но проблема основная, как была, так и есть. Это для украинской армии нехватка живой силы на фронте, а россияне при всех своих проблемах, у них, разумеется, тоже есть проблемы живой силы, но они постоянно наращивают свою группировку, как сказал Сырский, если в начале года у них было 603 тысячи, недавно уже было 623, как он отметил, каждый месяц они могут наращивать примерно на 8-9 тысяч, а возможно и больше. То есть мы постоянно видим тенденцию, если в начале 23 года на фронте в целом было 400 тысяч, это уже после частичной мобилизации, после 25-го больше 500 тысяч, сейчас начало. В начале 24-го было 500 тысяч, сейчас начало 25-го 600 тысяч. То есть тенденция неблагоприятная. В украинской армии сложно это все купировать, потому что моб-ресурс в России в 4 раза больше. А если бы действия по мобилизации были более эффективны, в принципе, это тоже 4 раза не конец света. Как я обычно привожу пример, во время арабо-израильских войн моб-ресурс арабских стран в десятки раз превышал израильский. Весь вопрос, кто более эффективно это использует, свой ресурс для создания армии. Но эффективность какая есть, поэтому это пока проблема. Но в любом случае, даже если продвижения будут, пока не ожидается какого-то крушения фронта ни на одном участке, пока наиболее вероятное развитие событий — это то, что мы видели до сих пор. Медленное продвижение россиян, медленное отступление в ВСУ, арьергардные бои, встречные бои. В конце концов, на Покровском направлении мы за последние пару месяцев видели вполне успешные встречные бои. Возможно, на Константиновском и на Лиманском направлении ВСУ тоже удастся организовать нечто такое, скажем так.
Дарит, на прошлой неделе мы видели такое сообразное ноу-хау от россиян, мотоциклетные массовые штурмы, именно в массовости и была новизна, мы видели раньше такие подобные бонзай-атаки, но не с участием, допустим, сотни мотоциклов, как возле Покровска. Почему Россия перешла к такой тактике больших мотоциклетных штурмов? Это от безысходности, это такое... Ну, креативность определенная. Насколько это может быть эффективно, как вы думаете?
То, что называется игра на выдумке хитра, в принципе, почти во всей приграничной зоне передвижения на каком-то более-менее заметном транспорте это очень высокие риски, почти 100% вероятность сразу же обстрелов со стороны украинской армии, в первую очередь FPV-дроны, возможно, артиллерии и так далее. Поэтому ближайшие несколько километров от фронта на большом, нормальном, в кавычках, армейском транспорте почти никто не двигается. Максимум частный автотранспорт, в основном тоже уже не первой свежести, а в самой непосредственной близости от фронта, получается, либо пешком, либо на ослах, на мотоциклах, на каких-то тележках и так далее. Так как они пытаются решить задачу, более-менее скопить силы невозможно, потому что все сразу же обнаруживается разведывательными дронами и сразу же подвергается ударам, но тем не менее постоянно их тактика действовать мелкими группами тоже занимает много времени. Тут и там, видимо, они пытаются это скомбинировать и провести, пусть на каких-то легких, зато быстрых средствах, быстрый, скажем так, десант. Мотоциклы для этого вполне подходят. Мы уже видели очень широкое использование мотоциклов с российской стороны, именно потому что это малозаметное средство, максимум, когда после подскока можно его просто банально бросить. Короче, пытаются на ходу придумывать, что можно, насколько можно в этих условиях почти полной прозрачности массировать свои атаки. Но мы видели, когда они пытаются действовать действительно какие-то ротные или батальонные атаки с серьезной бронетехникой, почти сразу не попадают под удар. Видимо, решили, что на мотоциклах тут и там, авось, давайте рискнем. Тоже, разумеется, риск очень большой, но пытается делать, что можно, потому что везде идти чисто пешком, это очень медленно и тоже не очень эффективно в плане темпа продвижения.
Вы видите угрозу, что если такие штурмы станут по-настоящему массовыми и регулярными, это поможет России активнее продвигаться?
Это то, что они хотят сделать. Весь вопрос, как украинская армия будет устраивать противодействие. В принципе, если покрытие разведывательными дронами, если не мгновенное, то как минимум быстрое противодействие ударными дронами, в первую очередь FPV, если это на конкретном участке налажено эффективно. Даже такие мотоциклетные атаки, тоже далеко не факт, у россиян они действительно получатся. Но каждая сторона везде пытается пробовать, и самое главное за то, что фронт большой, то, что не получилось тут, может получиться там конкретное, и украинское подразделение тут и там, например, зазевалась, вовремя не вскрыла атаку. Иногда достаточно всего зазевать, что называется, несколько минут не сумела организовать противодействие, хоп, первая линия уже захвачена и так далее. Понятно, что для фронта в целом это ничего не изменит, но весь этот фронт движется очень медленно, тут и там пару сот метров, тут пару сот метров, там, короче, пока от этого не ожидается какого-то большого оперативного эффекта, но на тактическом уровне они будут постоянно пытаться что-то такое повторять. Если где-то получится, скорее всего, попытаются еще раз и еще раз победить.
В субботу лидер России Путин объявил о 30-часовом перемирии в войне против Украины. Объявил за 2 часа до того, когда перемирие вступило в силу в 18:00 в субботу. Ну и сегодня российская Минобороны, перемирие, вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции. Так в России называют войну России против Украины. Давид, есть сомнения, что Россия может что-то сделать от этого, не получив выгоды? Какую выгоду получил Путин, объявив это перемирие?
Это выглядит как политический жест прежде всего в сторону Трампа и, возможно, западного общественного мнения, средств массовой информации и так далее. Таким образом, Путин пытается сигнализировать, что я настроен на мирное урегулирование, а если Украина против, то это только показывает, что это она недоговороспособна и так далее. Понятно, что в чисто военном плане перерыв на 30 часов, даже если бы он соблюдался полностью, это особо ничего не дает. Это именно политический жест. Дальше посмотрим, как на этот жест отреагирует, если вообще отреагирует Трамп. Возможно, это положит начало какой-то дальнейшей динамике, еще какое-то временное перемирие. А возможно, это останется отдельным эпизодом. Но в любом случае, тут подоплека чисто политическая в военном плане. Я уже сказал, за 30 часов никакого реального изменения и какого-то реального влияния на войну быть не может.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что, цитата, «попытка правителя России Владимира Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле, в том числе и западном». А вы как считаете, Давид? Ну, это перемирие, оно, по сути, не работало, да, я хочу еще раз повторить, что за прошлые сутки украинский генштаб зафиксировал 96 боевых столкновений, почти 40 раз атаковали россияне на Покровское направление, осуществили 1882 обстрела позиций, сил обороны и населенных пунктов. Вообще, за время действия этого перемирия около 3000 обстрелов было, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. А что видел Запад? Или мы пока еще рано об этом судить и говорить?
Я бы сказал, пока еще рано, но в любом случае важнее, что скажет, если вообще скажет об этом Трамп, возможно, Венс, потому что газеты, понятно, каждая газета настроена на свое. Но, в принципе, освещение было как таковое, что вот россияне заявили перемирие. Насчет конкретных результатов, сколько там было обстрелов и прочее, далеко не факт, что все западные средства информации будут так уж детально в это все входить. Но в любом случае, какой-то реальный реакции от Трампа пока еще не было. Возможно, он это проигнорирует, возможно, какие-то ответы будут за кулисами, вслух мы пока еще особо ничего не слышим.
Давид, а вот ваш коллега, израильский военный аналитик Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, ну, выразил такое мнение, что не надо было идти Украиной зеркально отвечать на вот это вот российское пасхальное, так называемое, перемирие. Ну, тут Россия пытается выставить такую парадигму. Хочу воюю, хочу не воюю, да, хочу провожу специальную военную операцию, хочу не провожу специальную операцию. Ну, и не секрет, что президент Зеленский вот, в течение этого пасхального перемирия призывал лидера России Путина продлить это перемирие там, на 30 суток, как уже согласились вооруженные силы Украины, не наносить удары воздушные, но не получал никакого ответа. Ну, то есть такая вот парадигма, да, есть великая держава, которая в одностороннем порядке может прекратить боевые действия, ни о чем не договариваясь с другой стороной. Как вы считаете, Украине стоило зеркально отвечать на вот это вот перемирие, как это было де-факто, или действительно надо было проигнорировать и добиться того, чтобы, ну и показать миру, что тут есть два полноправных актора, две воюющие стороны, нет никакой специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация, да, и добиться того, чтобы это перемирие было зафиксировано на бумаге, были какие-то гарантии, были способы зафиксировать нарушение этого перемирия, ну и так далее.
Проблема в том, что это вопрос не военный, а политический. Не просто так. Все-таки президент Зеленский на это пошел. Видимо, были некоторые контакты с Трампом и так далее. Надо рассматривать именно политический аспект. Не секрет, что Трамп усиленно давит на украинское руководство продвигаться по мирному треку. И не факт, Если бы президент Зеленский отказался вообще зеркальным образом отвечать на это перемирие, это могло бы еще раз, говоря в кавычках, разозлить Трампа, так как сейчас Украина очень сильно зависит от политической позиции США. Вопрос, а будет ли дальнейшая поставка вооружений. Не факт, что стоило настоять на своем. Ну, в первую очередь, именно из-за Трампа. Понятно, что в военном плане особо бы это ничего не изменило. Неизвестно, как бы отреагировал Трамп. Но в любом случае президент Зеленский решил то, что он решил, так как это вопрос не военный, а политический. А бы лично в это влезать не стал.
Намекнул Марко Рубио после встречи в Париже с коалицией решительных, ну и с украинской делегацией, о том, что США рассчитывают на очень быстрое разрешение этого конфликта, российско-украинской войны, либо вот они переключатся на другие направления, на другие треки. Очень многие расценили это как действительно давление на Украину, на угрозу того, что Америка прекратит любую военную помощь Украине. Давид, ну, если к этому готовиться, как вы оцените готовность вооруженных сил Украины, сил обороны Украины продолжать давать отпор Российской Федерации без западной военной, без американской военной помощи, без разведывательной информации и тому подобных вещей? Что случится? Какие последствия могут быть?
Скажем так, сейчас полное прекращение американской военной помощи уже будет не таким смертельным ударом, каким бы оно было в 2022 году, потому что при всех проблемах все-таки худо-бедно украинский ВПК уже раскручен по-любому, гораздо лучше, чем в 2022 году, плюс сейчас гораздо лучше кооперация с европейскими странами, но в любом случае это полное прекращение американской военной помощи, как напрямую боеприпасами и вооружением, так и разведданными, было бы весьма неприятно для ВСУ, даже если это не перекрытие возможностей всех на 100%, то, допустим, на скидку на 30%. Тоже, разумеется, неприятно, потому что мы видим, что даже с американской помощью положение на фронте такое, какое есть. Поэтому перекрыть американский кран было бы весьма неприятно. Плюс мы еще до этого не дошли, посмотрим. Есть несколько вариантов прекращения американской помощи. Например, собственно, передачи собственно, от США, либо вообще полное эмбарго. Например, они могут запретить другим странам передавать американские вооружения, как те же F-16. Это было бы еще хуже. Мы пока еще не там. Трамп пока решение не принял. Именно с этим связаны все эти жесты украинского руководства. Один раз они уже увидели после встречи в Белом доме, что если Трампа разозлить в кавычках и без кавычек, он вполне способен перекрыть кран. Украинское руководство считало, что ничего особо серьезного от этого не произойдет, пусть перекрывает. Оно бы, видимо, вело себя по-другому, так как оно владеет информацией, как минимум на данный момент пытается вести себя. Все-таки осторожно, чтобы излишне Трампа не злить, видимо, оно знает, зачем оно это делает.
Давид, спасибо вам огромное за ваше время. Израильский военный аналитик Давид Гендельман был вместе с нами. Ну и продолжим мы тему переговоров. Издание The Wall Street Journal в своем материале отметило, что Соединенные Штаты ожидают ответа от Украины, в частности, относительно признания Крыма российским и отказа Украины от вступления в НАТО. Все вот эти вот предложения как бы были переданы во время встречи на прошлой неделе украинской делегации с Марком Рубио, с американской делегацией, с коалицией решительных. Ну и должны будут обсуждаться на этой неделе, на следующей встрече в Лондоне. С нами Александр Мережко, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Александр, насколько вероятно, ну давайте, да, мы не знаем, какую позицию примет Украина в этом вопросе, признавать аннексию Крыма легально, признавать ее де-факто юридически не признавать. Давайте рассмотрим сценарий. Украина отказывается, и Соединенные Штаты Америки выполняют свое обещание, ну, такое туманное, ну, давайте вот протрактуем так, отворачивается от украинской войны, продолжает налаживать отношения с Российской Федерацией, просто игнорируя российско-украинскую войну, и признают в одностороннем порядке Крым российским. Да, ну, давайте вот такой вот сценарий, сейчас ничему не можно удивляться, да, какие последствия от этого видите для геополитики, для мирового права? Я отмечу, что, ну, ранее, причем на законодательном уровне Конгресс США принимал закон, который выступает против признания США оккупации Крыма России, да, но от Трампа можно этого ожидать.
Ну, я исключаю абсолютно, что Соединенные Штаты признают аннексию Крыма, то есть распространение суверенитета России на оккупированную территорию. Украины. Дело в том, что это исключается абсолютно по ряду причин. Ну, прежде всего, действительно, была такая Крымская резолюция, да, Крымская декларация, которая была принята в то время, когда Трамп был президентом. Эту резолюцию, эту декларацию еще называют декларация Помпео, поскольку он был тогда государственным секретарем. Дело в том, что существует очень четкая, однозначная официальная позиция Соединенных Штатов как государства. И эта позиция заключается в том, что никакие территориальные изменения, которые были осуществлены с помощью силы вопреки международному праву, не будут признаваться. То есть, когда мы говорим о Соединенных Штатах, об их официальной позиции, мы имеем в виду не только президента Соединенных Штатов, но мы имеем в виду еще Государственный департамент, который всегда категорически выступал против такого рода признаний, всегда выступал за территориальную целостность Украины. Мы имеем в виду также Конгресс, который всегда находился на стороне территориальной целостности и суверенитета Украины. Есть еще и судебная система, включая Верховный суд. Не будем забывать, что международная право является частью права Соединенных Штатов, и оно основывается на таких принципах международного права, как принцип суверенного равенства государств, принцип уважения суверенитета, принцип территориальной целостности, принцип, который запрещает изменять границы государства с помощью силы и так далее. То есть я категорически исключаю такую возможность, признают законным захват, а не попытку аннексии Крыма Россией.
А тогда что Трамп предлагает Украине, как это, ну, юридически, как вы думаете?
Юридически это невозможно осуществить. Я уверен в том, что, ну, если не сам Трамп, то, по крайней мере, его окружение, его советники, которые ориентируются и в вопросах внешней политики, и в вопросах международного права, и знают, например, конституционное право Украины, они прекрасно представляют себе, что внести какие-либо изменения, осуществить такого рода признание законным путем, это практически невозможно, поскольку здесь речь идет и о Конституции Украины, и о том, что и народ Украины, президент, правительство, парламент, Верховная Рада никогда не признают законность вот такого рода аннексии. Не только Крыма, но и любой территории Украины, которая сейчас находится под российской оккупацией.
Хорошо, Александр, о чем тогда речь? Пишет авторитетное издание, да, Wall Street Journal, о том, что такое предложение существует. Витков, Стив Витков, который постоянно летает в Москву на встречу с Путиным, говорит о том, что обсуждается вопрос то 4, то 5 территорий. Как это может... Ну вот, как вы понимаете вот это вот предложение, да, в чем его суть? Наверное же, как-то юридически Америка, ну, видит это воплощение?
Юридически и политически это абсолютно невозможно. Я уверен в том, что американцы это прекрасно понимают. Здесь, скорее всего, ну, тут я могу высказать свою определенную субъективную гипотезу на этот счет. По-видимому, или, возможно, речь идет о том, что на сегодняшний день американцы, наши американские друзья считают, что вернуть с помощью силы, например, Крым, довольно проблематично. Поэтому речь идет о не о юридическом признании аннексии, это абсолютно исключено, а, возможно, речь идет о том, что достичь возврата оккупированных территорий, включая Крым, можно будет с течением времени, используя политические и дипломатические методы.
Александр, вот как раз хотел у вас спросить, как у юриста, об этом, да, ну, потому что часто можно слышать о том, что дебатируется возможный отказ от военного возвращения украинских территорий в пользу дипломатического их возвращения. Как это будет оформлено на бумаге, как это понимать? Не противоречит ли подобное обязательство, если их возьмет на себя Украина, украинской конституции, вот временное признание, признание временной оккупации украинских территорий? Ведь должно это быть все гармонизировано. С другой стороны, войны же как-то останавливаются, да, и та же Корейская война, вот тому пример. Как вы видите оформление юридическое, ну, вот такой вот архитектуры возможных будущих мирных соглашений, если действительно на них пойдет Украина?
Ну, в том-то и дело, что юридически оформить признание, например, в данном случае какой-то фактической ситуации, это невозможно, и в этом нет никакой необходимости. Просто обстоятельства могут измениться. Мы знаем, что история, она, в общем-то, довольно динамична. Может произойти все, что угодно. Например, в России может прийти к власти новый лидер, который будет склонен к тому, чтобы все-таки вернуть Россию, ее внешнюю политику в русло международного права. И тогда возникнет так называемое окно возможностей, когда можно будет говорить о возвращении оккупированных Россией территорий с помощью, например, каких-то политических механизмов. Это вопрос будущего, но в одном я уверен абсолютно, то что Крым и другие оккупированные Россией территории вернутся в Украину под юрисдикцию Украины, в этом абсолютно нет никакого сомнения, это вопрос времени. Как это произойдет, это уже другой вопрос, но я думаю, что речь идет о достаточно близкой перспективе.
Александр, ну и на прошлой неделе Украина подписала меморандум о взаимопонимании с Соединенными Штатами, в котором отмечается, что уже на этой неделе США и Украина могут подписать договор о разработке полезных ископаемых в Украине. Этот меморандум к чему-то обязывает Украину? Или если не будет подписан этот договор, ничего Украине не грозит, потому что очень противоречивые сигналы звучат о содержании вот этого договора, и он может достаточно быть вредным украинским интересам, противоречить им?
На сегодняшний день, пока мы не видим никакого настоящего международного договора, речь идет о таком политическом соглашении достаточно общего характера, так называемый меморандум о намерениях. То есть это не международный договор, поскольку он не регулируется международным правом, не является юридически обязательным. Это такое то, что называют иногда в международном праве мягкое право. Да? То есть предполагается, что на основании этого политического по своей природе соглашения будет разработан уже полноценный международный договор, который будет содержать конкретные детали. Понятно, что с точки зрения интересов Украины для нас важно обеспечить свои экономические интересы, чтобы такого рода разработка полезных ископаемых была на взаимовыгодной основе, чтобы это не нарушало Конституцию Украины, законодательство Украины, в том числе законодательство о недрах. Ну и очень важный аспект, связанный с вопросом безопасности. То есть мы отстаиваем ту позицию, что такого рода экономическое сотрудничество, да, оно является взаимовыгодным, но для нас сейчас приоритетом является обеспечение нашей безопасности. Хотя бы с логической точки зрения мы прекрасно понимаем, что разрабатывать природные, естественные ресурсы на территории Украины можно только в условиях мира. То есть когда будет прекращена российская агрессия и более того, когда будут возвращены оккупированные Россией территории, поскольку там тоже находятся полезные ископаемые. Ну и, соответственно, мы надеемся, что это даст основу и возможность для взаимовыгодного сотрудничества между Соединенными Штатами и Украины.
Спасибо большое, Александр. Александр Мережко, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Ну, а мы продолжаем рассказывать вам историю девушки, которая выехала из оккупации. Она рассказывает о реалиях оккупации.
В 2015 році у нас перейшли ми на 5-бальну систему оцінення з 12-бальній. І до цього у нас, так як ми були в молодших класах, у нас постійно була українська мова і література майже кожен день. А після цього у нас українська мова та література стала одним уроком 45 хвилин один раз на тиждень. Тобто або на цьому тижні буде українська мова, або література. Обирайте самі, ось щось таке. І потроху цей урок у нас просто перестав бути. Він ставав все реже. І в 2020 році у нас просто відмінили українську мову та літературу. Історії України у нас ніколи не було. Просто перестали говорити про Україну. Всі, хто з України, вони стали мовчати. Всі, хто були якісь причини, що вони не виїхали, це щось їх тримало, або будинок, або батьки, родичі якісь, вони просто мовчали. Просто всі перестали говорити за Україну. А бабуся говорила, що вона теж була дитиною, коли почалась війна. Ну, вона розмовляє українською, її поколінню можна розмовляти українською, там людям за 60 теж можна, а от таким вже молодим поколінням взагалі не можна розмовляти.
А що ви маєте на увазі, коли кажете, можна чи не можна розмовляти українською?
Якщо ти зустрінеш на вулиці бабусю, яка буде говорити суржиком або чисто українською мовою, це воспринімається як стара мова. А якщо в мене дядя розмовляє українською мовою досі, там залишається і розмовляє українською мовою, ну йому це можна робити. А от якщо я була би на вулиці і щось сказала, якесь слово, навіть з суржиком розмовляла, це у нас в моєму поточенні не восприймалося як норма. Викладачі в школі, вони мені заніжували оцінки за те, що в мене український акцент – буква «Г». Я розповідала там вірші на літературі, і мені говорили, що ну все добре, ну буква «Г» как бы, це не норма.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода», во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашим проектом. Еще формы связи видите на ваших экранах. Почта, телеграм, вайбер.